Мы читаем книгу «Зоар Левсех», глава Берешит, «Зоар Хадаш», статья «Всесожжение постоянное установлено на горе Синай», 324 пункт. Книгу можно скачать на сайте КапТВ, задать вопросы можно тоже через этот сайт. Избранные вопросы будут задать в течение урока «Зоар для народа», Берешит, «Всесожжение постоянное установлено на горе Синай», 324 пункт.
Мы сейчас читаем книгу «Зоар», мы сейчас не думаем о себе, а все время о товарищах, которые работают в новом здании, это группа Тель-Авива Петах-Тыквы, и всего 103 человека. Там достаточно людей? Пока хватает. Спроси, нужно ли еще. Итак, 124 пункт. 324 пункт. Мы думаем только о них, чтобы у них были правильные намерения, чтобы они добавили это к работе, которую они выполняют за всех.
Написано, это всесожжение постоянное, установленное на горе Синай, в благоухание приятное, гиполимое жертва Творцу. 325 пункт. Жертвоприношение всесожжения отличается от всех жертвоприношений, потому что эта жертва сжигается полностью, и вся она возносится ввысь. Это жертвоприношение целиком является правой линией, светом хасадим без всякой левой линии. Спросили Раби Элиэзера Великого, всесожжение постоянное, установленное на горе Синай, ведь... Единство, достигаемое при постоянном всесожжении, это одна только правая линия. Как же тогда говорится, благоухание приятное, огнепалимое жертва Творцу? Если приятное благоухание представляет собой свечение хохма, исходящее лишь от левой линии. И ответил он, ни один человек не спрашивал меня об этом, кроме ученика моего, Раби Акивы. А объяснение в том, что корни пока еще в руках моих. То есть он намекнул, что... Этот человек не поймет эту тайну. Услышал это объяснение Раби Акива и сказал, поскольку выросли цветы, я отведал корни. Объяснение. Перед принесением жертвы необходимо притянуть три линии, являющиеся корнями любого жертвоприношения.
Приближение жертвы означает, что мы приближаем к Творцу. Слово «курбан» жертва от слова «ликарев» — «приблизить». То есть необходимо сделать сокращение, экран, отраженный свет, и за счет его совершить действие по отдаче, потому что над этим можно совершить действие. Нет у нас другого материала. Таким образом можно приблизиться к Творцу. Так тоже желание называется «курбан» — «жертва». И поэтому есть несколько видов исправления желаний. Один из них — это жертва, всесожжение, которое полностью сжигается. Есть те, которые поджаривают, есть те, которые съедают. То есть зависит от того, как пользуются желанием. Пожалуйста.
Объяснение. Перед принесением любой жертвы необходимо потянуть три линии. Левую, правую, среднюю, являющуюся корнями любого жертвоприношения. И коины, левиты, исраэлиты, присутствовавшие во время жертвоприношения, как раз указывают на них. Коин — это правая линия, левиты, произносящие воспевание, левая линия, Исраэль, приносящие жертвы, средняя линия. И Раби Элиэзер объяснил, что хотя в этом виде жертвоприношения нет никакого свечения левой линии, и он полностью является правой линией, вместе с тем он держит корни этого жертвоприношения в своих руках, то есть удерживает три линии также и в час совершения жертвоприношения. И поэтому даже в это время есть у него левая линия, называемая приятным благоуханием. И поэтому правильно сказано, в благоухании приятное, огнепалимое жертва Творцу.
Поскольку левая линия, мы понимаем, все зависит от эго человека, то есть какая мощь желания получать в самом действии, форма эго, над которым я приподнимаюсь и отдаю, несмотря на то, что я ненавижу кого-то, но согласно моему эго, я приподнимаюсь над ним и продолжаю, и привлекаю его к отдаче. То есть то же усилие, которое я прилагаю над своим эго, для того, чтобы реализовать его в отдаче, это и есть то самое благоухание или отраженный свет.
Раби Акива спросил, ведь это жертвоприношение противоречит корням, поскольку в корнях светит также и левая линия. И хотя это жертвоприношение является ветвью и цветком, выходящим из этих корней, тем не менее представляет собой полностью правую линию без левой. И получается, что они обязаны светить друг за другом. И вначале он должен отведать корни, то есть притянуть свечение трех линий, а затем он уже может создать единство жертвоприношения всесожжения, чтобы была только правая линия без левой. Поэтому в его руках уже нет корней во время принесения жертвы. Как же тогда сказано в благоухании «приятная огнепалимая жертва Творцу»? Здесь нет приятного благоухания, представляющего собой левую линию. Именно об этом говорит Раби Акива, поскольку выросли цветы, то есть поскольку он начал приносить жертву всесожжения, представляющие собой цветок и ветвь по отношению к трем линиям. Я уже отведал эти корни. То есть нет больше власти корней, так как они противоречат друг другу. И в таком случае вопрос остается, откуда в жертвоприношении всесожжения есть приятное благоухание? Сказал ему Акива, будь готов принести приятное благоухание Творцу, несмотря на то, что ты отведал корни, все еще есть здесь приятное благоухание, и вкус сладкого еще остался, хотя ты уже прекратил соединять три линии, но поскольку ты притянул и отведал их, у тебя уже остался вкус свечения хухмы, которое притянул ты от левой линии. Этого достаточно, чтобы ты был готов принести приятное благоухание Творцу, то есть чтобы свечение хухмы происходило само собой во время принесения этой жертвы.
Есть уже достаточно авиюта для подобного действия. Мы думаем о наших товарищах.
По всей видимости, Раби Акива еще не понял этого объяснения. Раби Элиэзер снова спросил его, как же ты отведал корни? Иными словами, пусть расскажет ему, как он произвел это единение корней, то есть трех линий. И после этого он объяснил ему еще раз, ты стоял и отведал, и вкус сладкого еще остался. Поскольку ты стоял и притянул свечение трех линий, безусловно, еще остался вкус сладкого, то есть сладость свечения хухмы осталась также и в единении, достигаемом во время принесения жертвы всесожжения. Этого вкуса достаточно для приятного благоухания, то есть свечения хухмы. Поэтому правильно сказано, благоухание приятное, огнепалимая жертва Творцу. 326 пункт. На пути своем они увидели источник воды, сели там, сказал Раби Элиэзер, Акива, я хочу показать тебе источник вод, дающий начало водам прозрачным и неиссякаемым, как сказано, колодезь вод живых, текущих с Ливанона. Из-за этого высказывания раскрыл он ему, Шломо, о чем говорят ангелы-служители, звезды и созвездия, и знания о периодичности повышения солнечной активности, о чем говорят пальмы и птицы, о чем говорят ветры, знание периодов и зарождение нового.
Потому что это ступени, Раби Элиэзер. Это более высшая ступень Акива, низшая, и как они могут сочетаться друг с другом. От одного следует хисарон, от другого наполнение.
327 пункт. Заплакал Раби Акива, спросил его, Раби Элиэзер, о чем ты плачешь? Ответил он ему, горе поколению, которое останется без тебя. Сказал он ему, не говори так, лучше скажи, горе поколению, которое останется без отца, без мудрого учителя, без внимательного ученика. И наступит время, когда все поколение будет отличать наглость и нахальство, и забудет оно Тору, и нет расспрашивающего, и нет разыскивающего. А тот, у кого пробудится сердце к Торе, будет презрен и отвержен. Горе тому поколению, когда придет его время. 328 пункт. Это поколение может существовать только, когда будут плакать дети учителей их, и когда дети и старцы, как написано, и этому отроку молился я, то есть этому сыну молился я. А сказала Хана, будет желание, чтобы когда вырастет, он будет он стараться в служении Творцу, как сейчас, когда он отрок. 329 пункт. И каждый человек, который удостоится в старости, как в юности, удостоится высоты пророка Шмуэля, как сказано, и маленький плач сделает ему мать, и будет он всегда с ним. Можешь ли ты так подумать, что это сказано в простоте, а объяснение этого, что праведность его и право его всегда будут расти с ним, как молитва матери его, 330 пункт. Написано, перед сединой встань и уважай лик старика. То есть вначале, когда ты поднимешься к старости или к седине, быть хорошим, чтобы был ты хорош и в старости своей. Конец этого высказывания показывает, что и возбоялся ты Творца своего. 331 пункт. Начало всего мира и здание его покоится на трепете, то есть чтобы у человека был трепет перед небесами и трепет перед людьми, как сказано, вначале создал Элоким небеса и землю. Небеса, чтобы боялись небес, и землю, чтобы боялись людей. То есть весь мир был создан только лишь на трепете, которое называется начало. Как сказано, начало мудрости трепет перед Творцом, и поэтому написано «Берешит» в начале.
Миша из Латвии спрашивает, как можно учить о Зоре и думать о товарищах, которые работают на здании. Это отвлекает от самого Зора?
Что-то отвлекает. Что-то есть такого, что отвлекает. Если бы говорилось о чем-то очень пугающем, страшном, что-то, что близко моему сердцу, моей судьбе, тогда бы я понимал, что это меня отвлекает, потому что это мое желание получать, впечатляется от этого, это его захватывает, это очень важно для него. Но если я не понимаю ничего из того, что написано, почему это вдруг отвлекает меня, что я понимаю в этом? Перед сединой вставай, и так далее, и так далее. Мы что, говорим о каких-то стариках, которых нужно уважать, а потом, что было до этого? О поколениях таких и таких, ученик. Хороший, нехороший, я не понимаю, что тут... Я ничего здесь не видел. Кто может повторить, что тут, о чем он слышал? Никто. Посмотри на всех. Спроси, что мы читали. Я не уверен, многие люди скажут, что Зор. Прошло и прошло. То есть в таком случае у человека есть очень большие помехи сконцентрироваться на собственных мыслях? Нет. Если бы это было какой-то роман, скажем, какое-то приключение, что-то это, я понимаю, что человеку было бы тяжело. Но так, такие тексты, в которых мы ничего не понимаем, ты читаешь, а я пока что мечтаю о том, что мне хочется. Ты можешь так спросить любого? Я не понимаю его вопроса. Как я могу сосредоточиться именно во время чтения Зоара? Как я могу сосредоточиться на каких-то своих мыслях? Потому что это Зоар рассказывает нам о тайнах мира. Ну, да, так это? Кто это там? Ну, кто это спросил?
Миша из Латвии.
Миша из Латвии. Хороший мальчик. Да, Цвика.
Мы изучали, что работа в Зоре — это работа внутренняя. Вся работа Зором, она внутренняя. Но у меня есть впечатление, может, я ошибаюсь, что 327 пункт, может, есть еще такие, пророчествуют. Никакой связи с внутренней работой. Мне так кажется, по крайней мере. Что вы думаете об этом? Он пишет, заплакал Раби Акива, о чем ты плачешь? Это чистое пророчество. Он писал о чем-то и вдруг начал пророчествовать.
Что, объясняет о ком-то там?
Нет, но он говорит о том, что происходит сегодня. Вообще похоже на сегодняшнее время этот отрывок. Какая связь внутренней работы и тем, что написано? И вообще, всякие пророчества в Зоаре. Есть связь внутренней работы?
Иногда он пишет как бы об истории, географии, биологии, зоологии. У тебя есть всякие фрагменты, из которых ты многому можешь научиться. Когда я был у одного из исследователей Зоара в США, в Сан-Франциско, я его спросил, скажи мне, почему вы думаете, что Зоар написан в XI веке? Он профессор по философии, еврей. Мы с ним вместе читали лекцию для широкой публики, вопросы-ответы. Это было много лет назад. Я спросил его, откуда? Он сказал, когда мы читаем Зоар, мы видим там, что пишут, прежде всего, это не один человек написал. Мы видим это по стилям. Он говорит, как исследователь, как ученый. Он не говорит, что один человек может быть в тысяче состояний писать тогда в разных формах. Он говорит, разные стили – признак того, что разные люди написали. Это первое. Второе, он говорит, главное, почему мы думаем, что это было написано в XI веке. В XI веке евреи жили в Испании. А то, что написано в Зоаре, ландшафт, о котором они рассказывают, очень напоминает Испанию. И поэтому мы так думаем. Я посмотрел на него. Я ничего не сказал. Но я посмотрел на него так. А на чем основывается решение, доказательство, исследование? Это напоминает ему Испанию. Я могу тебе найти, я не знаю, может быть, еще такие. Почему не страну Израиля? Откуда ты знаешь, что было в стране Израиля в втором веке новой эры, когда они закончили Зоар? Почему район Цфат и все эти не похожи на то, что это очень похоже на Испанию, тот, кто знает, это другое. Не знаю, но из этого у тебя возникает как бы доказательство, что Зоар написан в XI веке и в Испании, и так далее, и так далее. То есть, посмотри, что делают, какая путаница. Это, конечно, свыше все организовано. Только он умеет такие глупости человеку вставлять в голову, и после этого люди зайдут за этим. Но смотри. Да.
Посмотрите, о чем он здесь пишет. «И придут дни, когда все поколение будет наглым и забудется Тора». Он говорит о нашем времени. Но это же не внутренняя работа. Он рассказывает о том, что будет. Как пророк.
Тут нет никакого пророка. Почему ты должен быть пророк? Я не понимаю. Ты поговоришь с любым человеком на улице, он скажет тебе, когда-то были дети-дети, родители-родители, муж и жена жили хорошо вместе. Сегодня посмотри, что происходит. Все наглые, все такие. Он скажет тебе, как пророк из Зоара. Поговори с любым человеком на улице. Ты говоришь, как тот ученый. На основе чего? Нормально. Мы знаем, что наш эгоизм, который развивается, и, конечно, в следующем поколении, ты еще увидишь, ты сейчас видишь. Через 10 лет ты видишь, какие вещи, какие неисправленности в человеческом обществе, то, что когда-то вообще было не принято. Посмотри, как сегодня это нормально. Не надо быть пророком. Я просто живу в раскрытии. Это раскрытие пророчества. Ладно. Продолжим. Да будет свет.
Заголовок «Да будет свет». Пункт 332. «И сказал Элоким Всесильный, да будет свет. И появился свет». Раби Хей провозгласил: «Свет посеян для праведника и радость для прямых сердцем». Посмотрел Творец и обнаружил, что мир не может стоять без основы. И что же это за основа, на которой стоит мир? Это праведник. Как сказано, праведник — основание мира. И это первая основа, которую создал Творец в своем мире. И называется она светом. И о нем сказано: «Свет посеян для праведника». Кроме этого сказано: «И увидел Творец свет, что хорош». Написано также, что «хорош» указывает на праведника. 333. Этот свет, свет ангелов, находящийся в мире Ицера, был создан в начале, еще до всего мира. Разве в начале не были созданы небо и земля? Ведь сказано: «В начале создал Элоким небо и землю». Но то, что написано перед словами «Да будет свет», это просто словесный рассказ. И слова «Да будет» — это свет ангелов, являющимся первым светом. Отсюда берут начало свои все творения. 334. Это свет самого трона, то есть свет мира, брия, называемым троном величия. И от этого света произошли все остальные творения, и от него произошли небеса. А трон был создан первым. Как сказано, трон величия возвышен изначально.
Кисе — трон от слова кисуй, покрытие.
335.
Намерение, что мы вместе заботимся о товарищах.
Свет ангелов был создан первым, как сказано, и увидел Всесильный свет, что он хорош, и отделил Всесильный свет от тьмы. Это разделение Творец установил между ангелами и между тьмой, то есть этим миром. А небеса отделяют этот мир от мира ангелов, а те, в свою очередь, отделяют свет от тьмы. 336. Творец отдал правление ангелам на небеса, над миром Яцера, а небесам над землей, миром Осия. И все они зависят от трона его, мира Брия, чтобы показать, что возвышенного охраняет еще более возвышенный. 337. «Да будет свет». Видящий звездный путь должен произнести благословение. Благословен, благословен, устанавливающий порядок звезд на небосводе. Увидевший одну звезду, не должен благословлять, две — должен. Когда он благословляет, когда наступает ночь, произносит благословение, благословение наводящей сумерки. Если звезды, которые человек видит, являются слабыми звездами и не видны днем, то из-за страха перед полевыми зверями произносят благословение, хранящие народ свой вечно. И поэтому установлено мудрецами также произносить вечернюю молитву, чтобы защититься от желающих нанести тебе вред.
Когда возникает тьма у человека, он не очень различает одно от другого, должен охранять себя, должен замыкать себя, закрывать себя в защищенном месте, ложить себя даже в постель и так далее. То есть заснуть, ему стоит заснуть, принять эти вещи, которые раскроются в состоянии катнута, потому что он не сможет преодолевать их, и так постепенно он поднимает себя. Все в подготовке перед сном. И мы тоже, когда идем спать, мы должны совсем перед сном читать что-то, что с этим мы встанем. А ночь, несколько часов, когда мы спим, человек просыпается, пусть проверяет то, что он читал перед тем, как пошел спать, чтобы он с этим проснулся. Да.
339. Во всем, что сделал Творец на небесах, звезды и созвездия, есть в этом знание и разум, и все они выполняют миссию Творца. И комета — это не одна звезда, а большое количество звезд. Когда одну звезду видно с одного конца, а другую — с другого, и иногда все звезды светят одновременно. 340. Это семь звезд. И в час, когда приходит время воспевания каждой из них, от великой радости, испытываемой ими, они излучают свое сияние и начинают возносить песни. 341. Эти семь звезд не движутся, и даже не сдвигаются вообще со своего места, кроме того часа, когда Владыка мира призывает одну из них, чтобы светила в том месте, где он пожелает. Сказано об этом, всех их по имени называет он, и когда перемещаются, посылают свой свет и зовут за собой. 342. Отправилась одна звезда, чтобы исполнить желание Создателя своего. Это и есть комета, которая следует повелениям Господина своего. 343. Раби Элазар и тесть его сидели и изучали Тору ночью. Когда показался свет дня, встали, чтобы продолжить идти. Тесть его прошел вместе с ним полмили и благословил его, сказав: «Теперь настал час, когда исполняется благословение праведников, как сказано, и увидел всесильный свет, что хорош он, и сказал, что хорошо в глазах Творца благословлять Израиль». А отсюда мы видим, что благословение хорошо и исполняется, когда появляется свет дня. Благословение любого человека исполняется в тот час, когда звезды и ангелы возносят песни. 344. Дополнительное благословение получают отправляющиеся в путь с появлением света. И это радость, потому что в это время восславляют небеса. Как сказано, небеса рассказывают о славе Творца. И оно, солнце, как жених, выходит из-под свадебного балдахина и радуется. Также радуется выходящий в путь при свете дня.
Есть вопрос? Да.
Костя из Киева спрашивает, что именно я должен думать о товарищах, которые работают в новом доме?
Чтобы у них было единство, объединение, одно намерение и все. Что кроме этого нам надо? Согласно единству, объединению, одному намерению, у них будет свет. Так мы будем вместе продвигаться. Да.
Эммануэль из Рховода спрашивает, как моя мысль может помочь товарищам на здании? Как это работает?
Присоедини свою мысль к их действиям. Все это ведь одна система. Какая разница, что я делаю, что они делают? И так каждый присоединяет себя в сердце и разуме, в мысли, в намерении, в желании, в физическом действии. Все это соединяется вместе. И все в мысли будет выясниться, силой мысли. Ну, а мигом.
То, что у меня возникает в голове во время чтения, так возникает образ.
А мы чем виноваты?
Не, я хотел спросить, потому что все, что я читаю, как бы проходит через такой фильтр.
И?
Говорится о любящих Творца и о Исаве. Не помню, читали? Так по мере чтения я просто с трепетом вижу, что я, как Исав, и Творец ненавидит его. Что с этим делать? То есть принять его решение суда, или есть возможность, ну, не знаю, избежать как-то, может, как-то ускользнуть. Неприятно, когда тебя ненавидит Творец?
Почему?
Ну, не знаю, я думаю об Исаве.
Тебе жалко Исава или что?
Ну нет, мне себя самого жалко.
А у тебя какая проблема? Ты сказал, что ты Исав.
Ну да, я вижу, что во время чтения, в процессе, все процессы, я соотношу с Исавом, все это происходит.
То есть это ты, ну очень хорошо. Так он и ненавидит тебя, ну так и что?
И что делать?
Вопрос, а в чем твоя проблема? Пусть ненавидит. Какая у тебя проблема с ним?
Какое мне дело до него?
Да.
То есть, если я отменяю его воздействие...
Я спрашиваю, какая тебе разница? Почему тебе важно, что он думает о тебе?
Ну, если нет никого, кроме него, ведь это неприятно. Плохое ощущение.
Да, может быть, тебе сделает плохо.
Но я не говорю точки зрения, что мы видим, что есть такой большой, великий Творец. Так появляется ощущение какое-то неприятное. Творец добр, несущий добро, абсолютная любовь. А из-за меня у него ненависть. Это как бы неприятно.
Ну так что?
Ну так мне кажется, что и мне как бы неудобно перед Творцом.
Неприятно, я не знаю, что неприятно. Ты боишься?
Да, да.
Ты боишься, да. То есть между вами есть связь, и ты боишься, что эта связь может быть отрицательной с его стороны. Я тебя понимаю. Страх животное такое. Очень хорошо. Тебе стоит думать об этом, действительно, ты прав. Тебе стоит думать, потому что действительно он собирается с тобой закрыть счет. А мы перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока.